tenemos que pelear. Date cuenta que esto fue en mayo.
Du var som kommer från Norge. Du checkar checkin.
Не Донбасс, а юго-восток Украины. Татьяна Ярмощук. Историки о дореволюционном и советском прошлом Донецкой и Луганской областей Украины. В конце апреля 2014 года в Донецке и Луганске прошли последние митинги под сине-желтыми флагами. На протяжении всей весны луганчане и дончане выходили на площади своих городов, чтобы выразить поддержку суверенитету Украины. А пророссийские силы выводили на улицы своих сторонников, утверждая, будто в Киеве готовят нападение на юго-восток. Мол, в Донецк и Луганск вот-вот приедут автобусы с нацистами, от которых может защитить только Путин. К десятилетию с начала боевых действий в Украине в настоящее время подготовила проект об украинских регионах, ситуацию в которых в 2014 году Россия пыталась дестабилизировать и которые Владимир Путин назвал Новороссией. Для этого материала мы поговорили с историками о том, что нужно знать о дореволюционной и советской истории Донецкой и Луганской областей, чтобы лучше понять те события, которые происходили на юго-востоке Украины до и после 2014 года, когда Россия развязала там войну. Условия для денационализации. Не скажу, что властям полностью удалось создать на Донбассе советского человека, но то, что именно в этих индустриальных локациях были созданы все условия для денационализации людей, это однозначно, говорит доктор исторических наук профессор Дмитро Билый. Дмитро родился и вырос в Макеевке, учился и работал в Донецке, где занимался изучением истории именно этого региона. Однако в 2014 году, после начала российской оккупации, Билому пришлось покинуть родную Донеччину. Сейчас он возглавляет отдел исторических исследований Гладомора-геноцида Института исследования Гладомора. Представьте себе, что 1,5 миллиона людей прибывают на этот Донбасс после 1945 года. И балты, и украинские селяне, и западные украинцы, и донские казаки. Это люди, которые жили и воспитывались в рамках традиционной своей этнической культуры, рассказывает Дмитро Билый. А тут одни выбивались из своего ритма жизни. Здесь было все по гудку. Не так, что тебе нужно вставать, корову доить и лежать, а гудок и погнал на шахту или завод. И люди теряли свои корни. Они помнили их, скучали по ним. Но появлялась стратегия выживания, и ты должен был адаптироваться к ритму жизни, который абсолютно ломал твои представления о жизненных традициях и этике, которые нарабатывались тысячелетиями. Тут и началось. Вышел в степь донецкую, и что ты знаешь о солнце, если в шахте ты не был? Эти песни мы пели еще в детском садике. То есть, чтобы у человека окончательно не поехала кукуха, ему нужно принять определенный габитус, тип поведения, продолжает Билый. А на Донбассе было два габитуса. Официальный – это шахтерский, советский, тем более, что на Донбассе в 70-е и 80-е годы зарабатывали очень неплохо, не сравнить с Ростовской областью или соседними украинскими регионами. Появились определенные ритуалы, мол, перевыполнил план, а после шахты бригада вышла, выпили вместе пиво на перехватчике. И параллельно с этим был второй тип поведения – псевдокриминальный. Жители пригородов. Сейчас многие спрашивают, почему эти люди другие? Говорит Леся Гасиджак, кандидатка исторических наук, исследовавшая этнокультуру украинцев Донеччины. По ее словам, о появлении особого жителя юго-востока Украины можно говорить, начиная с рубежа 19 и 20 столетий. Работать на первых промышленных предприятиях приезжали украинские селяне, покидавшие свои села, свои хозяйства, говорит Гасиджак. Это были селяне, которым не было места в традиционном жизненном пространстве, откуда они были вытеснены. Мы знаем о перенаселении украинских губерний в тот момент. В классической семье было по 10 детей, и отец должен был дать либо приданное для дочери в виде земли, либо отрезать часть земли, чтобы дать сыну. А запасы земли не безграничны. Поэтому и появлялась прослойка людей, которым не было места в традиционном обществе. Выходом для них было искать место в новом жизненном пространстве. И этим пространством стал Юго-Восток, на современном языке Донеччина и Луганщина. Они тяжело работали, но жизнь была относительно легкой. У них была крыша над головой, они получали зарплату, которую проживали. Им не было надобности заботиться, что нужно что-то на зиму заготовить, как заботился классический селянин. Люди, которые в 19-20 веке заселяли Донбасс, это люди, которые порвали с прошлым, но в будущем себя еще не нашли. Так называемые лиминальные переходные персоны. А потом из них возникает такая прослойка, как жители пригородов. Наше общество делится на селян и горожан. Но есть еще особая прослойка – пригород, который уже не село, но еще не город, который уже не придерживается чего-то традиционного, но еще не достиг уровня чего-то модерного. И вот этим пригородом и были в начале 20 века бывшие украинские селяне, объясняет Леся Гасинджак. Исторические украинцы – аграрный этнос, отмечают историки. Перед Первой мировой войной лишь 15% из них жили в городах, остальные в селах. Они работали на своей земле, вели натуральное хозяйство и были сильно привязаны к традициям. И до 30-х годов 20 века украинские селяне в своем большинстве не хотели идти работать на шахты и заводы, предпочитая трудиться на своей земле. «Они и близко не хотели лезть в шахту», отмечает Дмитро Билый. Стоит прочитать воспоминания Хрущева, который в начале 20 века там был инженером. Он учился в Юзовке, так назывался Донецк до 1924 года. Он хорошо описывает, что там были сезонные работники из России. Они пришли, поработали пару месяцев в шахте, кто-то погиб, кто-то вышел и пошли назад. А шахту или металлургический завод в конце 19 века описывали как ад. Приходить на сезонные работы на шахты и предприятия украинские селяне стали лишь после коллективизации и гладомора. А до этого они жили состоятельно. Зачем им было лезть в шахту или под огонь на металлургическом заводе? До 1930 года более 90% рабочих шахт и предприятий приходили из России на сезон. Украинские селяне очень презирали эту работу и с презрением смотрели на этих работяг. И когда начинались стачки или выступления, то там, как в вестернах на Диком Западе, заводские подрядчики платили селянам, чтобы те усмиряли бунтовщиков. Затеряться и спастись. Ситуацию изменили коллективизация и гладомор. Очень много селян, чтобы спастись, шли на Донбасс. Работать на шахты и предприятия, рассказывает Дмитро Билый. А в 1938 году вышло постановление, что если ты пришел работать на шахту, то уволиться ты уже не сможешь. Такое вполне себе крепостное право. Хотя с другой стороны здесь можно было спрятаться. Руководству шахты было абсолютно все равно, откуда ты, кто ты, бывший зэк или наоборот куда ты убегаешь, чтобы тебя не отправили в лагерь. Они принимали всех. Так и началась украинизация этих предприятий. По состоянию на 45-й год в Донецке, тогда он назывался Сталино, проживало 175 тысяч человек, а в 78-м году город стал миллионником. Так вот, Дмитро Билый объясняет появление здесь 850 тысяч человек. Во-первых, тех, кто возвращался, контрреволюционеров, криминальщиков, не пускали дальше Донбасса. Особенно, если они ехали на Западную Украину. По моим подсчетам, на Донбассе было около 30% западных украинцев. Я знаю целые села из западных украинцев. Я, например, жил в Макеевке, в шахтерском селении. Так меня учил в школе литовец, бывший лесной брат Ян Карлович. Я видел греков, которые выжили в 1938 году. Была такая греческая повстанческая армия, потом греческую интеллигенцию на Приазовье расстреляли. Я видел тех, кто оказывался там после ГУЛАГа, КРов, которые проходили по 58-й статье. КР – сокращение от «контрреволюционная деятельность». Так появился этот микс Донбасса. В советские времена регион рассматривался как витрина новой социально-экономической системы. Начиная с 40-х годов, когда были присоединены западноукраинские земли, Луганщина и Донеччина были регионами, откуда брали кадры для советизации. Был такой вот статус. В 80-е годы он, конечно, начал размываться, так как в Украине и во всем Советском Союзе произошло падение коммунистического престижа, говорит историк из Луганска Александр Набока. Не Донбассом единым. Донецкая область была создана в 1932 году. Ее областным центром был Артемовск, Бахмут. Потом его перенесли в Сталино, Донецк. Сначала в состав области входили и территории современной Луганской области, но в 1938 году ее разделили на Сталинскую, Донецкую и Ворошиловградскую, Луганскую. Начиная с 2014 года в информационном пространстве все более активно начал использоваться термин «Донбасс» для означения Луганской и Донецкой областей. Однако украинские историки и политики призывают не применять его. Слова «Донбасс» нет ни в одном нормативно-правовом документе нашего государства. Это дефиниция, которая нам навязывается Российской Федерацией. Народ Донбасса, выбор Донбасса, Донбасс не поставят на колени. Нам надо четко придерживаться наших нормативно-правовых документов. Есть четкие названия территорий Донецкой и Луганской областей. Никакого Донбасса не существует. Это очень опасно, когда мы начинаем говорить такие вещи, заявлял в 2021 году тогдашний секретарь СНБО Александр Данилов, который сам родился и вырос в городе Красный Луч Луганской области. С этим согласны и историки. «Я ненавижу термин «Донбасс», — говорит Леся Гасиджак. «Донбасс — это экономический термин. Использовать его по отношению к целой Донецкой или Луганской областям нецелесообразно и неправильно. Донбасс – это лишь часть Донецкой и Луганской областей, ограниченная экономической частью, где размещены основные шахты, заводы и другие предприятия. Правильнее говорить – юго-восток Украины». Исторически термин «Донбасс» связан с индустриализацией региона в российском имперском контексте конца 18-го – начала 20-го столетия, отмечает доктор исторических наук Александр Набока. До начала оккупации он был завкафедрой истории Украины Луганского национального университета. Однако в 2014 году Набоке пришлось переехать в Старобельск, а в 2022 году, после полномасштабного вторжения России, он стал вынужденным переселенцем во второй раз и уехал уже в Закарпатье. Я бы использовал для Луганщины и части Донеччины термин «Слободская Украина». Исторически мы говорим про север Луганской области, которая, начиная с 17-18 столетий, входила в состав двух полков Слободской Украины – Изюмского и Острогожского. Ну а юг Луганской области и часть территории Донецкой с Бахмутом входили в состав Кальмиульской Паланки Запорожской Сечи, отмечает Набока. Термин «Донбасс» возник в начале 20-го столетия как Донецкий каменноугольный бассейн, говорит Дмитро Билый. Это линия, где идут залежи угля. Она тянется к Таганрогу и дальше на Ростовскую область. Это исключительно геологический термин. А в то, что мы сейчас называем Донбассом, Луганскую и Донецкую области, входит много разных регионов, которые исторически складывались по-разному. Слобожанщина – это поселение украинских слободских казаков. Также есть часть территории Донского казачьего войска. В 1736 году по Кальмиусу начали проводить линию разделения между войском запорожским и донскими казаками. То есть Приазовье, которое идет вдоль моря. Это тоже абсолютно украинские поселения, и они занимались рыболовством. А Донбасс – это индустриальные регионы, возникшие, когда Джон Хьюз начал создавать предприятия. Донецк, тогда Юзовка, получил статус города лишь в 1917 году. А так это были рассыпанные шахты и предприятия, а вокруг них формировались рабочие поселения. Есть еще такой момент, продолжает историк, что многие из тех, кто ходил работать на шахты, говорили: «Мы идем на Донбасс». При этом село могло находиться в 5 километрах от шахты. Но в ментальности было такое, что ты пришел на шахту или завод, значит, ты пришел на Донбасс. Ты вернулся оттуда, значит, ты пришел с Донбасса. Индустриализация, урбанизация, русификация. По оценкам историков, большинство населения современных Донецкой и Луганской областей во все времена составляли этнические украинцы. Однако из-за стремительной индустриализации русификация здесь была жестче, чем в других украинских регионах. Масштабная индустриализация Донбасса в XIX веке обусловила урбанизацию, в том числе с российской стороны, объясняет Александр Набока. Работать сюда приезжали жители сел соседних российских областей. Плюс техническая элита тоже была русскоязычной, воспитанной в российских нарративах. А поскольку индустриальные города и поселки доминировали над регионом, это обеспечивало им фору в распространении русской культуры. А во-вторых, русская культура в этот период была доминантной. В отличие от украинской, она не встречала препятствий. В этих реалиях об украинской культуре постепенно формируется представление как о культуре второго сорта. Даже носители этой культуры, этнические украинцы, живя в этих имперских контекстах, считали для себя зазорным общаться на украинском, переходили на и идентифицировали себя как русских. Помню, как в родное бабушкино село в Луганской области съезжались дети тех, кто отсюда уехал в Россию, и у них была такая вполне себе ксенофобия, соответственно, у местных чувствовалось определенное пресмыкание перед ними, вспоминает Набока. Хотя, если мы берем села севера или юга Луганской области, то до Гладомора, до сталинской индустриализации здесь фиксируется вражда между местными русскими, особенно донскими казаками, и хохлами-бедняками, продолжает Набока. Например, в селе Макаров-Яр Пархоменко на юге Луганщины, с одной стороны, северского Донца жило донское население, сейчас это пограничная территория России, а с другой – хохлы, как их называли. Они враждовали между собой, и между ними не существовало никаких дружеских контактов, не говоря уже о браках. Русификация региона в советские времена проводилась стремительно. В 1965 году в Донецке была закрыта последняя украинская школа. После этого первая украинская школа в Донецке была открыта лишь в 90-е годы на общественных началах. В ней было три класса, и она работала в формате воскресной школы. Рассказывает Леся Гасиджак. Всего до начала войны в 2014 году в Донецке было около 160 школ. Известно, что к 2003 году, через 12 лет после провозглашения независимости, в городе было лишь 26 украинских школ. Именно на Донеччине появился такой феномен, как школа с украинским языком обучения. Это очень обманчиво, поскольку предусматривало, что школа русскоязычная. Однако есть отдельные классы, которые обучаются на украинском. Но если в параллели 4 класса, 3 из которых обучаются на русском, а в одном дети, которые на переменах говорят на русском, а на уроках на украинском, то имеет ли это какой-то результат? Я убеждена, что нет. Там не было предпосылок, чтобы человек мог учиться чему-то украинскому. 70 лет советской власти очень повлияли на самоидентификацию жителей этого региона, отмечает Леся Гасиджак. Во время экспедиции я спрашивала: кто вы? Половина респондентов отвечали: хохол или хохлушка. И когда я начинала утверждать, что это унизительное прозвище, что это не является идентификацией украинца, то они реально не понимали, что же в этом плохого. Как-то в одном населенном пункте Донеччины назвали кафе «Хохлушка», после чего одна общественная организация подняла скандал. Если бы это место назвали «Кацапка» или «Жидовка», то можете представить, какой международный был бы скандал. А почему «Хохлушка» позволена? Вот это и есть следствие этого разрушения, которое произошло в советское время. Отношения Киева и гибридная война России. По мнению историков, в годы независимости центральная украинская власть сделала очень много ошибок по отношению к Донецкой и Луганской областям. Киев, простите за мой шахтерский сленг, на нас забил болт. Власть не обращала на нас внимания. А в 2014 году я понял, что нас просто кинули, говорит Дмитро Билый. Леонид Кучма, будучи президентом, отдал этот регион на откуп местным олигархам и бывшим комсомольцам, считает Билый. Он создал феодальную систему на Донбассе. Вот вам феодальная вотчина, товарищи. Виктор Ющенко не сделал ничего, чтобы это изменить, а вместо этого договаривался с местными элитами. Он по всему оставил статус-кво. Ведь мы действительно надеялись, что при Ющенко начнутся экономические и культурные реформы, но этого не произошло. При нем даже была закрыта единственная украиноязычная газета в Крыму «Крымская Светлица», поскольку было остановлено финансирование. «Так что теперь за Крым плакать?» – рассуждает историк. Виктор Янукович сам был представителем так называемой местной элиты, которая долгое время расшатывала ситуацию в регионе, но потом не удержала. Это был эффект Франкенштейна, продолжает Дмитро Билый. Кто-то кого-то создает и думает, что это будет его марионетка, которой он всегда будет управлять, но потом эта марионетка выходит из-под его контроля. Они думали, что опять будет договорняк. А истории же у нас никто не знает. На протяжении многих лет местные чиновники и СМИ рассказывали жителям Донецкой и Луганской областей про фашистов из Западной Украины. Однако и в воображении жителей других регионов Украины был сформирован негативный образ Донбасса. Это все сознательная работа российских спецслужб, которые смогли эту гибридную войну принести в Донбасс. Я даже когда пытаюсь говорить со своими знакомыми из Киева или с запада Украины, то они отвечают, мол, весь Донбасс такой. На Донбассе все враги Украины. Я ему говорю, а ты знаешь, что такое Донбасс? Вот такой имидж был создан. И создавался он Россией и местными сепаратистами, которые надеялись, что получат при России преференции. Украинская православная церковь Московского патриархата также сыграла одной из ключевых ролей по дестабилизации ситуации в регионе. Уже начиная свои первые этнографические экспедиции в 2005 году, я писала про скрытую агрессивную роль Украинской православной церкви Московского патриархата, вспоминает Леся Гасиджак. Приезжаешь туда, идешь в село пешком 10 километров, поскольку туда не ходит автобус, а в селе стоит двухэтажная новая церковь с дорогим резным иконостасом, то есть дом для священника и все бытовые условия. А священник говорит с очень ярким русским акцентом и является выпускником какой-то российской богословской семинарии. И когда я спрашивала местных селян про какие-то обряды, то они отвечали, мол, мы раньше же ничего не знали, а теперь нас батюшка научил. Тогда никто не понимал, какая же угроза на самом деле стоит за церковью. Все эти годы церковь там работала очень мощно. Поэтому в старых украинских селах на юге Донецкой области, это Южная Слобожанщина, там сепаратизм не прижился. Но и какого-то украинского исторического духа там тоже не было. Он был выкошен в период советской власти. И он не появился в период Украины, поскольку их учила не украинская интеллигенция, а московский батюшка. Однако Донеччина и Луганщина – это Украина, отмечает Леся Гасиджак. Если, например, Галичина в какой-то период своей истории была в составе Республики Польской, либо Австро-Венгерской империи, то Донецкая и Луганская области всегда были в составе Украины – хоть Гетманщины, хоть у СССР. Этот регион никогда никому не принадлежал, а всегда был нашим, украинским. Но Донбасс сейчас опять дикое поле, говорит Дмитро Билый. Вся интеллигенция выехала, весь социально активный элемент выехал, предприниматели в своей основной массе выехали, креативные люди выехали. Грустно это говорить, но я не думаю, что у нас будет шанс увидеть прежний Донбасс. Того Донбасса, который я люблю и знаю, уже нет.
Du tjekker, tjekker, tjekker. Du sitter på det her. Kom og tager ud.